Глава 4. Любимец среди гладиаторов. Очнулся я в темной комнате с небольшим окошком, забранным решеткой. Словно снова попал на кондитерскую фабрику. Только лежал я не на нарах, а на каменном полу. Пол был холодным, бок у меня окоченел, руки затекли. Память сразу вернула мне последнюю сцену в комнате с камином. Я понял, что меня напоили дурманящим напитком, чтобы перевести в другое место. Я сел. Судя по цвету воздуха за окном, уже вечерело. Я попытался подняться, но это получилось далеко не сразу. Я растирал руку и бок, и тут увидел на запястье ссадины. Я не сразу догадался, что это следы браслетов, в которых меня везли. Уж лучше бы я остался на кондитерской фабрике. Уж лучше бы таскал трупы гусениц. Удивительно, как все на свете относительно. Сейчас мне, полузамерзшему и голодному, жизнь на фабрике казалась раем. Я еще как назло представил себе, что горячая, переливающаяся как ртуть Ирка забирается ко мне на нары и греет меня. От злости я все же поднялся, и чтобы не упасть, добежал до стены и оперся на нее. Я сделал некоторые движения руками, гимнастику, по выражению госпожи Яблочко. Каждое утро мы с ней занимались гимнастикой. Мы вытягивали вперед руки и поднимали ноги, разные по форме и размеру, но действия были схожи. Потом мы с ней бегали кругами по газону. Конечно, она бежала куда тяжелее и медленнее меня, но я и не спешил. Хотя каждый ее шаг 2 метра, не меньше. Минуты через 2-3 кровь начала двигаться по моим несчастным жилам, и я хотел пойти к двери, чтобы выломить решетку, но тут мое внимание привлекло движение за окном. Окно моей камеры располагалось на 2-м этаже и выходило на пыльную площадку, окруженную невысокими сараями и складами, а кое-где соединенными кирпичной стеной. На площадке находилось несколько человек, занимавшихся странным, на первый взгляд, делом. Они были вооружены мечами и топорами на длинных рукоятках. Эти люди сражались, а приземистый горбун, с головой вросший в широкие плечи, держа в руке длинную палку, направлял ею и криками действия сражающихся. Невдалеке стоял господин Ахмед в преувеличенно ярком костюме, желающий всем доказать, что имеет право или смелость нарушать все законы спонсоров. Я хотел окликнуть его, но бой продолжался, и громкие крики потных бойцов заглушили бы мой зов. Когда я подошел к двери, я уже понял, что попал на студию, где снимаются фильмы для телевизора, а бойцы — это актеры, которые разучивают старинную войну. Я толкнул дверь. Она не открылась. Я даже удивился. Зачем меня запирать? Я же ничего плохого не замышляю. Дверь была замкнута. Тогда я в нее постучал, но это тоже не помогло. Я начал колотить в дверь кулаками, и тогда снаружи откликнулись. Издавая грязное ругательство, в дверях показался похожий на злую обезьяну человек с пистолетом в руке.
«Чего тебе?»
«Я хочу наружу», — сказал я. «Я уже проснулся».
«Он проснулся?» — искренне удивилась обезьяна. «Проснулся?»
Стражник никак не мог осознать значение моих слов. По-моему, он решил тут же меня пристрелить, потому что, когда в его глазах появилось осмысленное выражение, оно сопровождалось движением дула пистолета. Дуло поднималось, пока не уткнулось мне в грудь. К моему счастью, в коридоре раздались быстрые шаги.
«Что тут происходит?» — спросил господин Ахмед.
«А он шумит!» — поморщился стражник.
«Потерпишь», — сказал Ахмед.
«А вам, сэр, что понадобилось?»
«Я выйти хочу», — сказал я.
«Ты как себя чувствуешь?» — спросил Ахмед.
«Ничего». Я не стал жаловаться. У него были такие колючие черные глаза, что жаловаться было бессмысленно. Даже при моем скудном жизненном опыте мне было ясно, что этот человек не умел жалеть. У нас в подсобке для любимцев был один с такими глазами. Он искусал хозяина, задушил их жабеныша, его потом затравили с вертолетов.
«Я доволен». «Я боялся, что ты окажешься хлипким», — сказал хозяин.
«Я не хлипкий. А зачем вы меня сюда привезли? Где госпожа маркиза?»
«Я не знаю никаких маркиз, баронесс и графинь». «Но лысый обещал».
«Какой лысый? Он меня привез».
«И продал тебя мне за 120 марок».
«Меня? Продал? Зачем?»
Видно, ему деньги понадобились.
Но разве можно человека продать?
Если найдется покупатель.
Он не смеялся. Он был серьезен, он стоял в дверях камеры и спокойно, терпеливо объяснял. Ахмед вообще никогда не суетился. В его опасном деле суетиться нельзя, но это я узнал позже. Лицо у него было как бы сдавлено с боков, так что нос выдавался слишком далеко вперед, и его лицо загорело настолько, что кожа была темнее зубов и белков глаз. И еще у него были усы. Я никогда раньше не видел у людей таких усов. Это были черные, свисавшие на концах усы. Он был похож на черного сама, но очень скользкого, верткого и подвижного. «А зачем вы меня купили?» — спросил я.
«Чтобы ты стал таким, как они», —
Ахмед показал на окно, не сомневаясь, что я в него уже выглядывал. «Храбрым и сильным».
«Иди за ним», — он показал на стражника. «Он тебе покажет, где умыться и так далее. Потом придешь во двор. Ясно?»
«Ясно», — сказал я. «Но ведь Лысый не должен был меня вам продавать».
«Не знаю, чего он должен, а чего нет. Я его второй раз в жизни вижу».
«Он нечестный человек. Ему велели отвезти меня к маркизе».
«А что такое честность?» — удивился Ахмед, а стражник засмеялся, заухал грудным смехом. И мне показалось, что он сейчас начнет бить себя в грудь волосатыми кулаками.
Ахмед обнял меня за плечи и повел к выходу из камеры.
«Не обращай внимания на мелочи жизни», — говорил он, и его золотые зубы отражали свет ламп в коридоре. «Тебе повезло, что ты оказался у меня. Или тебе нравилось вкалывать на кондитерской фабрике?»
«Нет, не нравилось», — сказал я.
«Видишь, как хорошо. Я, например, не выношу, как воняют зарезанные ползуны».
«Я с вами совершенно согласен», — сказал я. «Там дышать невозможно. Я раньше не думал, что спонсоры едят плоть».
«Проще, мой милый, проще. Жабы жрут себе подобных, а нам вешают лапшу на уши, будто они чистенькие вегетарианцы».
Я невольно оглянулся. Не слышит ли кто-нибудь?
Ахмед заметил мое движение, усмехнулся, пропустил меня первым в дверь.
Вечерело. Синева залила двор, схожий с двором крепости, правда, стены ее были невысоки, а ворота были решетчатыми, и потому сквозь них был виден луг, потом лес, над которым виднелся клочок зеленого закатного неба. Люди, которых я условно называл артистами, прекратили бой и стояли, глядя на нас.
«Мальчики», — сказал Ахмед, — «я вам новенького привел. Хотите, ласкайте, хотите, бейте, только чтобы костей не ломать, поняли, гады? Он мои деньги. А то я вас знаю. Утром проснулись. Нет, Петра Петровича. А где он?»
Воины заржали, они пополам сгибались от хохота. Ахмед продолжал выкрикивать, в нем тоже было что-то актерское.
«А Петра Петровича, — отвечают мои мальчики, — скушали мышки!»
От грубого хохота воинов мне стало не по себе. Я понимал, что все это, к сожалению, имеет отношение ко мне.
Мои худшие опасения начали сбываться через несколько минут.
Клоун Ахмед молча наблюдал за тем, как воины сдавали оружие квадратному горбуну, в громадных пальцах которого мечи и копии казались булавками. Горбун осматривал оружие и передавал двум обнаженным рабам, которые стояли за его спиной. Воины уже забыли о моем присутствии. Они переговаривались, смеялись, некоторые побрели в душ, другие сначала очищали себя от пота и пыли специальными скребками.
«Прупис», — сказал Ахмед, — «ты распорядишься по части новенького?»
«А куда его?» — спросил приземистый горбун.
«Положи на койку армянина», — сказал клоун Ахмед.
На улице было видно, что лицо его раскрашено. Подведены глаза, подрисованы брови, нарумянены щеки. Неужели ему все можно?
«Не стоит», — сказал квадратный Прупис. «Ребята будут недовольны. Недели не прошло, как армянин погиб.
Объясни, что другой свободной койки у нас нет».
«Они его прибьют».
«Побьют? Мне такой не нужен». Я понимал, что речь идет обо мне, и в то же время понять это было немыслимо. Что плохого я сделал этим людям? Я стоял, опустив руки и ожидая развития событий.
«Мыться пойдешь?» — спросил Прупис.
«А можно?»
«Если ты не заразный».
«Что вы, меня доктор смотрел?»
«Доктор?» — тут уж Прупис удивился. «Где он тебя нашел?»
«Дома», — сказал я. «Чудеса, да и только!» — сказал Прупис. «Что за дом такой?»
«Я убежал», — сказал я.